Страна Рождества. Шоссе Святого Николаса. Севернее Колумбуса Уэйн на мгновение закрыл глаза. А когда открыл их, в ночи над ними спала рождественская луна, а по обе стороны от шоссе было полно снеговиков, повернувших головы, чтобы посмотреть, как проезжает призрак. Перед ними поднимались горы, чудовищная стена из черного камня на краю мира. Пики были так высоки, что казалось, будто сама луна застряла среди них. В складке чуть ниже самой высокой части самой высокой горы располагалась корзина огней. Она сияла в темноте, видимая за сотни миль. Огромная светящаяся елочная игрушка. Зрелище это было настолько захватывающим, что Уэйн едва мог усидеть на месте. Это был кубок огня. Совок горячих углей. Он пульсировал, и Уэйн пульсировал вместе с ним. Мистер Мэнкс расслабленно держал одну руку на рулевом колесе. Дорога была настолько прямой, что ее могли бы провести с помощью линейки. Радио было включено, и хор мальчиков пел «Все, кто верит, приходите». Сердце Уэйна звучало ответ на их священное приглашение «Мы в дороге, едем быстро, мчимся к вам, как только можем». «Рождества приберегите хоть чуть-чуть на нашу долю». Снеговики стояли группами, семьями, и ветер, поднимаемый машиной, подхватывал их полосатые шарфы. Снеговики-отцы и снежные бабы-матери, снежные дети и снежные щенки. Изобиловали цилиндры, равно как трубки из кукурузных початков и морковные носы. Они махали кривыми палками рук, приветствуя мистера Мэнкса Уэйна и Нос Фуэйту, пока те проезжали мимо. Каменные угли из глаз сверкали темнее ночи и ярче звезд. У одной снежной собаки в пасти была кость. Один снежный папа держал у себя над головой белую омелу, меж тем, как снежная мама застыла, целуя его в круглую белую щеку. Один снежный ребенок стоял между обезглавленными родителями, держа топор. Уэйн смеялся и хлопал в ладоши. Живые снеговики были самым восхитительным, что он когда-либо видел. До какой глупости они доходили! «Что ты хочешь сделать в первую очередь, когда мы туда доберемся?» — спросил мистер Мэнкс из мрака в переднем отсеке. «Когда мы приедем в страну Рождества?» Возможности были настолько захватывающими, что трудно было их упорядочить. «Я хочу в пещеру Леденцовой скалы, чтобы увидеть отвратительного снежного человека. Нет, я хочу прокатиться в санях Санта-Клауса и спасти его от облачных пиратов». «Вот план», — сказал Мэнкс. «Сначала аттракционы, потом игры».
«Какие игры?»
«У детей есть игра под названием «Ножницы для бродяги». Веселее всего, во что ты когда-либо играл. А еще есть трость слепого. Сынок, ты не узнаешь веселья, пока не сыграешь в трость слепого с кем-нибудь по-настоящему проворным. Посмотри, справа! Там снежный лев откусывает голову снежному барану». Уэйн повернулся всем телом, чтобы выглянуть из правого окна, но когда он двинулся к нему, на пути у него появилась его бабушка. Она была точно такой же, какой он видел ее в прошлый раз. Она была ярче всего в заднем отсеке, яркой, как снег в лунном свете. Глаза у нее скрывались за серебряными монетами в полдоллара, которые вспыхивали и блестели. Она присылала ему монеты в полдоллара на дни рождения, но никогда не появлялась сама, говорила, что не любит летать. «Небо ложное это», — сказала Линда МакКуин. «Же то и одно невеселье, и любовь наперед задом идти пытаешься, не ты бороться пытаешься, не ты».
«Как это так? Ложное небо?» — спросил Уэйн.
Она указала на окно, и Уэйн вытянул шею и посмотрел вверх. Миг назад в небе вихрился снег. Теперь, однако, оно наполнялось статическими помехами. Миллионом миллиардов мелких черных, серых и белых пятнышек, яростно гудевших над горами. Нервные окончания за глазными яблоками Уэйна пульсировали при его виде. Оно не было болезненно ярким. Оно, по сути, было довольно тусклым. Но в яростном движении присутствовало что-то такое, из-за чего смотреть на него было трудно. Он поморщился, закрыл глаза, отодвинулся. Бабушка обратилась к нему лицом, хотя глаза у нее оставались скрыты за монетами.
«Если бы ты хотела играть со мной в игры, тебе надо было приехать навестить меня в Колорадо», — сказал Уэйн. «Мы могли бы говорить задом наперед, сколько бы тебе было угодно. Когда ты была жива, мы не разговаривали даже обычным способом. Не понимаю, почему теперь тебе хочется поговорить?»
«С кем ты говоришь, Уэйн?» — спросил Мэнкс.
«Ни с кем», — сказал Уэйн, протянул руку мимо Линды Маккуин, открыл дверь и вытолкнул ее. Она ничего не весила. Это было так же легко, как вытолкнуть пакет с палочками. Она закувыркалась из машины, ударилась об асфальт сухим стуком и разлетелась вдребезги с довольно музыкальным бьющимся звуком. И в этот миг Уэйн, дернувшись, проснулся в штате Индиана. Повернул голову и посмотрел в заднее стекло. На дороге разбилась бутылка. Стеклянная крошка паутиной покрывала асфальт. Звякали, катясь осколки. Это Мэнкс выбросил бутылку из-под чего-то. Уэйн уже видел, как тот делал это раз или два. Чарли Мэнкс не был похож на парня, озабоченного переработкой отходов. Когда Уэйн сел, протирая глаза костяшками пальцев, снеговиков не было. Равно как спящие луны, гор и горящие в отдалении жемчужины страны Рождества. Он увидел высокую зеленую кукурузу и дешевый бар со зловещей неоновой вывеской, изображавший 30-футовую блондинку в короткой юбке и ковбойских сапогах. Когда вывеска мигала, она топала ногой, откидывала голову, закрывала глаза и целовала темноту. Мэнк смотрел на него в зеркало заднего вида. Уэйн чувствовал себя разгоряченным и плохо соображающим после крепкого сна, и, возможно, по этой причине его не испугало, каким молодым и здоровым выглядел Мэнкс. Шляпы на нем не было, и он был лыс, как обычно, но кожа головы была гладкой и розовой, а не белой и пятнистой. Только вчера она была похожа на глобус, показывавший карту континентов, посещать которые не захотел бы никто в здравом уме. Остров Саркомы — северное печёночное пятно. Глаза Мэнкса выглядывали из-под острых изогнутых бровей цвета инея. Уэйну казалось, что он не видел, чтобы тот мигнул хотя бы раз за все время, что они были вместе. Насколько он понимал, у этого типа не было век. Вчера утром он был похож на ходячий труп. Теперь он выглядел примерно на 65, полным жизненных сил и здоровым. Но в глазах у него была какая-то заядлая глупость. Жадная глупость птицы, которая смотрит на падаль на дороге и прикидывает, сможет ли она добраться до каких-нибудь лакомых кусочков, чтобы ее не переехали. «Вы меня едите?» — спросил Уэйн. Мэнкс рассмеялся грубым каркающим смехом. Он даже походил на ворону.
«Если я до сих пор не откусил от тебя ни кусочка, то вряд ли стану пробовать», — сказал Мэнкс. — «Я не уверен, что из тебя получился бы хороший обед. На тебе не так уж много мяса, а то, что есть, начинает попахивать. Я воздерживаюсь, чтобы заказать вкусный картофель фри».
С Уэйном что-то было не так. Он это чувствовал. Не мог понять, что это такое. Он был нездоров. У него были разные боли, его лихорадило. Но это могло быть вызвано просто сном в машине, а с ним было нечто большее. Ему удалось додуматься лишь до того, что он перестал реагировать на Мэнкса. Он едва не рассмеялся от удивления, когда Мэнкс вставил слово «попахивать». Он никогда не слышал, чтобы в разговоре употребляли такое слово, и оно показалось ему смешным. Однако нормальный человек не станет смеяться над выбором слов своего похитителя. «Но вы же вампир», — сказал Уэйн. «Вы забираете что-то из меня и вкладываете это в себя». Мэнкс коротко осмотрел его в зеркале заднего вида.
«Эта машина делает нас обоих лучше. Она вроде одной из этих тачек, что недавно появились и называются гибридами. Слышал о гибридах? Они работают наполовину на бензине, наполовину на благих намерениях. Но это оригинальный гибрид. Эта машина работает на бензине и дурных намерениях. Мысли и чувства — это просто еще один вид энергии, такой же, как нефть. Этот старинный Роллс-Ройс прекрасно работает на всех твоих плохих чувствах и на всем том, что когда-либо причиняло тебе боль и пугало тебя. Я говорю вовсе не поэтически. У тебя есть шрамы?
Уэйн сказал: «Я поскользнулся со шпателем, и у меня остался от него шрам прямо вот здесь». Он поднял правую руку, но, посмотрев на нее, не смог найти тонкого, как вола, шрама, который всегда был на подушечке большого пальца. Его озадачило, что с ним могло случиться.
«Дорога в страну Рождества удаляет все печали, облегчает любую боль и стирает все шрамы. Она забирает у тебя все, что не приносило тебе никакой пользы, а то, что она оставляет, становится чистым и нетронутым. К тому времени, когда мы доберемся к месту назначения, ты не будешь знать не только боли, но и воспоминаний о боли. Все твои несчастья подобны грязи на окне. Когда машина закончит с тобой, грязь очистится, и ты засияешь. И я тоже».
«Вот как», — сказал Уэйн. «А что, если бы меня не было с вами в машине? Что, если бы вы поехали в страну Рождества в одиночестве? Машина все равно делала бы вас моложе. Она все равно заставила бы вас сиять.
Боже, у тебя много вопросов. Бьюсь об заклад, ты круглый отличник. Нет, я не могу добраться в страну Рождества в одиночку. Я не могу сам найти туда дорогу. Без пассажира эта машина просто машина. И это самое лучшее во всем. Я могу быть счастлив и здоров, только делая счастливыми и здоровыми других. Исцеляющая дорога в страну Рождества предназначена только для невинных. Машина не позволит мне загробастать все это для себя. Я должен делать добро другим, если хочу, чтобы и мне делали добро. Если бы только остальной мир был устроен таким же образом».
«Это и есть исцеляющая дорога в страну Рождества?» — спросил Уэйн, выглядывая в окно. «Она больше похожа на М-80».
«Да, это междуштатное шоссе 80. Теперь, когда ты проснулся. Но всего минуту назад тебе снились сладкие сны, и мы были на шоссе Святого Ника, под старым мистером Полумесяцем. Разве ты не помнишь? Снеговиков и горы в отдалении».
Уэйна не тряхнуло бы сильнее, попади они в глубокую выбоину. Он не хотел думать, что Мэнкс был вместе с ним в его сне. У него промелькнуло воспоминание об этом бредовом небе, наполненном статическими помехами.
«Небо ложное это».
Уэйн знал, что бабушка Линди пыталась ему что-то сказать, пыталась дать ему способ защититься от того, что Мэнкс и его машина делали с ним. Но он ее не понимал. Ему казалось, что требуется слишком много усилий, чтобы в этом разобраться. Кроме того, было немного поздно, чтобы она начинала давать ему советы. Она не очень утруждала себя, чтобы сказать ему что-то полезное, когда была жива, и он подозревал, что она не любила его отца только потому, что Лу был толстым.
«Когда ты задремлешь, мы найдем ее снова», — сказал Мэнкс. «Чем быстрее мы туда доберемся, тем раньше ты сможешь прокатиться на снежных горках и поиграть в трость слепого с моими дочерьми и их друзьями».
Они ехали по просеке, разделявшей лес кукурузы. Над рядами стояли машины, черные балки которых возвышались, как арка авансцены над сценой. Уэйну пришло в голову, что эти машины были опрыскивателями, полными яда. Они будут поливать кукурузу смертоносным дождем, чтобы ее не съели инвазивные виды. Именно эти слова «инвазивные виды» прозвенели у него в мозгу. Позже кукурузу слегка промоют, и ее будут есть люди.
«Кто-нибудь когда-нибудь уезжает из страны Рождества?» — спросил Уэйн. «Как только ты там окажешься, тебе не захочется уезжать. Там будет все, о чем ты только мог бы мечтать. Там есть все лучшие игры, все лучшие аттракционы. Там больше сладкой ваты, чем ты смог бы съесть за 100 лет.
Но я мог бы уехать из страны Рождества, если бы захотел».
Мэнкс посмотрел на него в зеркало чуть ли не враждебным взглядом. «С другой стороны, может, некоторые учителя чувствовали, что ты травишь их всеми своими вопросами. Каково тебе было на занятиях?»
«Не очень-то».
«Ну, ты будешь рад узнать, что в стране Рождества нет никаких школ. Я сам ненавидел школу. Я предпочитаю делать историю, а не читать о ней. Вам любят говорить, что обучение есть приключение. Но это полная чушь. Обучение — это обучение. Приключение — это приключение. Я думаю, что как только научишься складывать, вычитать и достаточно хорошо читать, что-либо сверх этого может привести к большим идеям и неприятностям». Уэйн понял это так, что он не сможет уехать из страны Рождества. «А я могу высказать какие-нибудь последние просьбы?» «Послушай, ты ведешь себя так, словно приговорен к смертной казни. Ты не в камере смертников. Ты прибудешь в страну Рождества здоровее, чем когда-либо.
Но если я не вернусь, если я должен остаться в стране Рождества навсегда, я хочу кое-что сделать, прежде чем туда попаду. Могу я в последний раз пообедать?»
«Что ты имеешь в виду? Думаешь, в стране Рождества тебя не будут кормить?»
«Что, если мне захочется чего-то, чего там не достать? Разве в стране Рождества можно найти все, что захочется съесть?»
«Там есть сладкая вата, какао, хот-доги и леденцы на палочке, от которых у меня всегда болят зубы. Там есть все, что мог бы захотеть ребенок.
«Я бы хотел початок кукурузы, намазанный маслом початок», — сказал Уэйн. «И пиво».
«Я уверен, что не составит никакого труда найти для тебя кукурузу и, как ты сказал, корневое пиво. Здесь, на Среднем Западе, есть очень хорошее корневое пиво. А сарсапарелье еще лучше.
Я говорю не о корневом пиве, а о настоящем пиве. Я хочу серебряную пулю компании «Курс».
«С чего бы тебе хотеть пиво?»
«Мой папа сказал, что я выпью пиво с ним на крыльце, когда мне будет 18. Говорил, что я смогу выпить его как-нибудь 4 июля и посмотреть фейерверк. Я с нетерпением этого ждал. По-моему, теперь этого не случится. Кроме того, вы сказали, что в стране Рождества каждый день Рождество. Думаю, это означает отсутствие 4 июля. В стране Рождества жители не очень-то патриотичны. Так что еще я хотел бы получить бенгальские огни. У меня были бенгальские огни в Бостоне». Они ехали по длинному низкому мосту. Рифленый металл томно гудел под шинами. Мэнкс не заговаривал снова, пока они не достигли другой стороны.
«Сегодня ты очень разговорчив. Мы проехали 1000 миль, и сейчас я услышал от тебя больше, чем когда-либо. Давай посмотрим, правильно ли я тебя понял. Ты хочешь, чтобы я купил тебе 24-унцевую банку пива, початок сладкой кукурузы и фейерверки для твоего личного 4 июля? Ты уверен, что больше ничего не захочешь? Не собирался ли ты угоститься паштетом из гусиной печени и икрой со своей матерью, когда тебе исполнится 21 год?
Я не хочу своего личного 4 июля. Я просто хочу несколько бенгальских огней и, может, пару ракет».
Он помолчал, потом сказал: «Вы говорили, что вы у меня в долгу за то, что убили мою собаку». Последовало мрачное молчание. «Было дело», — признал наконец Мэнкс. «Я выбросил это из памяти. Я этим не горжусь. Сочтешь ли ты, что мы квиты, если я куплю тебе пиво, початок кукурузы и фейерверки?»
«Нет, но ни о чем другом я не попрошу».
Он посмотрел в окно и увидел луну. Она была похожа на отколовшийся кусок кости, безликая и далекая. Не так хороша, как луна в стране Рождества. «В стране Рождества все лучше», — предположил Уэйн.
«Как вы узнали о стране Рождества?»
Мэнкс сказал: «Я отвез туда своих дочерей и свою первую жену».
Он помолчал, потом добавил:
Моя первая жена была тяжелой женщиной. Ее трудно было удовлетворить, как и большинство рыжих. У нее был длинный список жалоб, выдвигаемых против меня. И она заставляла моих детей не доверять мне. У нас было две дочери. Ее отец дал мне денег, чтобы поддержать меня в бизнесе. И я потратил их на машину. На эту вот машину. Я думал, что Кэсси, это моя первая жена, обрадуется, когда я приеду на ней домой. Вместо этого она повела себя дерзко и неукротимо, как всегда. Сказала, что я зря потратил деньги. Я сказал, что буду шофером. Она сказала, что и я буду нищим, и они тоже. Она была презрительной женщиной и оскорбила меня в присутствии детей, чего не должен терпеть ни один мужчина. Мэнкс так стискивал руль, что у него побелели костяшки пальцев. Однажды моя жена бросила масляную лампу мне в спину, и загорелось мое лучшее пальто. «Думаешь, она потом извинилась?» — продолжал Мэнкс. «Ну-ну, подумай еще раз. Она насмехалась надо мной в день благодарения и на семейных сборах, притворяясь, что она — это я, и её только что подожгли. Бегала вокруг, кулдыч как индейка, размахивала руками и кричала: «Погаси меня, погаси меня!» Ее сестры всегда рады были над этим посмеяться. «Позволь мне кое-что тебе сказать». У рыжих женщин кровь на 3 градуса холоднее, чем у нормальных женщин. Это установлено медицинскими исследованиями. Он искоса глянул на Уэйна в зеркало заднего вида. Конечно, то же самое, что делает невозможным с ними жить, мешает мужчинам держаться от них подальше, если ты улавливаешь, о чем я.
Уэйн не улавливал, но все равно кивнул. Мэнкс сказал:
«Ну, тогда все в порядке. Думаю, мы достигли взаимопонимания. Я знаю место, где мы сможем купить такие громкие яркие фейерверки, что ты оглохнешь и ослепнешь к тому времени, как мы все их расстреляем. Нам надо добраться до Тутской библиотеки завтра, сразу после наступления темноты. Мы сможем запускать их там. Когда мы закончим запускать ракеты и бросать вишневые бомбы, все будут думать, что Третья мировая война идет полным ходом».
Он сделал паузу, а затем хитрым тоном добавил:
«Может быть, мисс Маргарет Ли присоединится к нам в этих празднествах. Я не прочь зажечь под ней фитиль, просто чтобы преподать ей урок другой о том, что не следует совать нос в чужие дела».
«Почему она так много для вас значит?» — спросил Уэйн. «Почему бы просто не оставить ее в покое?» Большой зеленый мотылек ударился о лобовое окно с мягким сухим щелчком, оставив на стекле изумрудный мазок.
«Ты умный молодой человек, Уэйн Кармоди», — сказал Мэнкс. «Ты прочел о ней все заметки. Я уверен, что если ты поразмыслишь над этим, то поймешь, почему она представляет для меня интерес».
Раньше, когда было еще светло, Уэйн перелистал кипу бумаг, которую Мэнкс принес в машину, заметки, которые Бинг нашел в интернете и которые касались Маргарет Ли. Всего там было около 12 историй, излагавших одну более обширную историю о заброшенности, наркомании, одиночестве и странных, тревожащих чудесах. Первая часть датировалась началом 90-х и излагалась в Cedar Rapids Gazette. «Экстрасенс» или «Удачливая отгадчица». «Дикая интуиция местной библиотекарши спасает детей». Там рассказывалась история о человеке по имени Хайс Арчер, который жил в Сакраменто. Арчер посадил 2 своих сыновей в свою новую Цесну и отправился с ними в полет при лунном свете вдоль побережья Калифорнии. Новым был не только его самолет. Новой была и его лицензия пилота. Через 40 минут после вылета одномоторная Цесна Арчера выполнила несколько хаотичных маневров, а затем исчезла с экранов радаров. Было высказано опасение, что он потерял из виду землю в сгущающемся тумане и упал в море при попытке найти горизонт. История получила некоторое освещение в национальных новостях, поскольку Арчер обладал небольшим состоянием. Маргарет Ли позвонила в полицию Калифорнии и сказала, что Арчер и его дети не погибли, не упали в море. Они приземлились и спустились в ущелье. Она не могла дать точное местоположение, но чувствовала, что полиции надо искать на побережье некий мыс, на котором можно найти соль. Цесну нашли в 40 футах над землей, повисшую вверх тормашками на красном дереве в... погодите-ка, национальном парке Солт-Пойнта. Солт-Пойнт — солёный мыс, английский. Мальчики были целы и невредимы. У отца была сломана спина, но ожидалось, что он выживет. Мэгги сказала, что её невероятное прозрение пришло к ней в мгновение ока во время игры в эрудит. Статья сопровождалась фотографией перевернутого самолета, а на другой фотографии изображалась сама Мэгги, склонившаяся над доской эрудита на турнире. Подпись под этой второй фотографией гласила: «Жаль, что при такой счастливой интуиции Мэгги предпочитает играть в эрудит, а не в лотерею». На протяжении нескольких лет случались и другие прозрения. Ребенок, найденный в колодце, информация о человеке, потерявшемся в море при попытке кругосветного плавания. Но они происходили все реже и реже, все больше и больше отстояли друг от друга. Последняя маленькая заметка о Мэгги, помогшей найти беглеца, появилась в 2000 году. Потом ничего не было вплоть до 2008 года. И статьи, которые последовали, рассказывали не о чудесах, а о чем-то противоположном. Сначала в Туте, штат Айова, случилось наводнение, причинившее большой ущерб, затопившее библиотеку. Мэгги сама чуть не утонула, пытаясь спасти книги, и ее лечили от переохлаждения. Сборщикам средств не удалось собрать достаточно денег, чтобы оставить библиотеку открытой, и заведение было заколочено. В 2009 году Мэгги была обвинена в общественно опасном деянии в связи с разведением огня в заброшенном здании и хранением приспособлений для употребления наркотиков. В 2010 году она была арестована по обвинению в самовольном заселении и хранении героина. В 2011 году ее арестовали за домогательство.
Может быть, Мэгги Ли могла предсказывать будущее? Но ее экстрасенсорный дар не предупредил ее, чтобы она держалась подальше от полицейского под прикрытием в вестибюле мотеля «Сидор Рапидса».
За это ей дали 30 дней. Позднее, в том же году, ее снова взяли, но на этот раз отправили не в тюрьму, а в больницу. Она пострадала от пребывания под открытым небом. В этой статье ее положение было описано как «слишком частое появление среди бездомных Айовы», из чего Уэйн понял, что она жила на улице. «Вы хотите увидеть ее, потому что она знала, что вы приедете, и рассказала об этом моей маме», — сказал наконец Уэйн. «Мне нужно увидеть ее, потому что она знала, что я в дороге, и хотела причинить мне неприятности», — сказал Мэнкс. «А если я с ней не поговорю, то не смогу быть уверен, что она снова не создаст мне проблем». «Мне не в первый раз приходится иметь дело с кем-то из ее породы. Я стараюсь по возможности избегать таких людей, как она. Они всегда подобны крапиве».
«Таких людей, как она? Вы имеете в виду других библиотекарш?»
Мэнкс фыркнул.
«Ты со мной хитришь. Ладно. Я рад видеть, что у тебя восстанавливается чувство юмора. Я хочу сказать, что есть другие люди, кроме меня, кто может получать доступ в тайные общие миры мысли».
Он поднял руку и постучал себя по виску, показывая, где обитает этот мир.
«У меня есть призрак, и если я за рулем этой машины, то могу выехать на тайные дороги, которые ведут в страну Рождества. Я знаю других, которые могут использовать свои собственные тотемы, чтобы выворачивать реальность наизнанку, чтобы менять ее, как мягкую глину. Был такой Крэддок Макдермот, который утверждал, что его дух пребывает в его любимом костюме. Есть пятящийся человек с ужасными часами, которые идут в обратном направлении. Малыш, ты не захочешь повстречаться с пятящимся человеком в темном переулке или в другом месте. Есть двойные узлы, которые живут на дороге и работают почти в том же направлении, что и я. Я их не трогаю, и они рады ответить мне тем же. А у нашей Мэгги Ли есть свой тотем, с помощью которого она подглядывает и вынюхивает. Вероятно, это фишки эрудита, о которых она упоминает. Ладно, кажется, она очень мной интересуется. Думаю, если мы проезжаем мимо... будет только вежливо нанести ей визит. Я хотел бы встретиться с ней и посмотреть, нельзя ли излечить ее от любопытства». Он покачал головой, а потом рассмеялся. Это его сипло-хриплое карканье было стариковским смехом. Дорога в страну Рождества могла омолодить его тело, но ничего не могла сделать с тем, как он смеялся. Он вел машину. Слева тянулась пунктирная желтая линия. Наконец Мэнкс вздохнул и продолжил. «Не скрою, Уэйн, почти все трудности, с которыми я когда-либо сталкивался, начинались с той или иной женщины. Маргарет Ли, твоя мать и моя первая жена были слеплены из одного теста. И видит Бог, там, откуда они взялись, этого хватает. Знаешь что? Самыми счастливыми отрезками моей жизни были те, когда я был свободен от женского влияния, когда мне не надо было приспосабливаться. Мужчины тратят большую часть своей жизни, переходя от женщины к женщине и попадая к ним в услужение. Ты не представляешь, от какой жизни я тебя спас. Мужчины не могут перестать думать о женщинах. Они вынуждены думать о женщине, а это похоже на то, как голодный думает о бифштексе с кровью. Когда ты голоден и чувствуешь запах бифштекса на гриле, тебя отвлекает это ощущение спёртости в горле, и ты перестаешь думать. Женщины знают об этом. Они этим пользуются. Они ставят условия так же, как твоя мать ставит тебе условия перед выходом к обеду. Если ты не прибрался в своей комнате, не переоделся и не помыл руки, тебе нельзя садиться за обеденный стол. Большинство мужчин полагают, что они чего-то стоят, если могут выполнять условия, которые им ставит женщина. Это предоставляет им всем чувство собственной значимости. Но если убрать из картинки женщину, то мужчина может обрести внутренний покой. Когда не с кем торговаться, кроме себя самого и других мужчин, можно самого себя понять, что всегда хорошо. «Что же вы не развелись с первой женой?» — спросил Уэйн. «Если она вам не нравилась?» «Тогда никто не разводился. Мне это даже в голову никогда не приходило. Мне приходило в голову уйти. Я даже раз или два уходил, но возвращался».
«Почему?»
«Изголодался по бифштексу». Уэйн спросил.
«Как давно это было, когда вы в первый раз женились?»
«Ты хочешь узнать, сколько мне лет?»
«Да».
Мэнкс улыбнулся. «Я так тебе скажу. На нашем первом свидании мы с Кэсси смотрели немое кино. Вот как давно это было».
«Какое кино?»
«Это был фильм ужасов из Германии, хотя титры были на английском. Во время страшных кусков Кэсси прятала лицо у меня на груди. Мы пошли на просмотр вместе с ее отцом, и если бы его там не было, она, полагаю, влезла бы ко мне на колени. Ей было всего 16. Такая милочка, изящная, внимательная и скромная. Так бывает со многими женщинами. В юности они подобны драгоценным камням возможности. Трепещут полные лихорадочной жизни и желания. Когда они становятся злобными, то это как линька у цыплят, теряющих пушок молодости ради более темных перьев. Женщины часто лишаются своей юной нежности, как ребенок лишается молочных зубов». Уэйн кивнул и задумчиво вытянул изо рта один из своих верхних зубов. Он сунул язык в отверстие, где он был, и откуда теплой струйкой текла кровь. Он чувствовал новый зуб, начинающий выступать оттуда, где был старый, хотя тот больше походил не на зуб, а на маленький рыболовный крючок. Он положил выпавший зуб в карман шорт к остальным. За те 36 часов, что провел в призраке, он потерял 5 зубов. Это его не беспокоило. Он чувствовал, как появляются ряды и ряды маленьких новых зубов. «Позже, знаешь ли, моя жена обвинила меня в том, что я вампир. Точь-в-точь, как ты», — сказал Мэнкс. «Сказала, что я похож на злодея из первого фильма, который мы видели вместе, из той немецкой картины. Сказала, что я высасываю жизнь из наших двух дочерей, питаясь ими. Но вот надо же! Спустя столько лет мои дочери по-прежнему сильны, счастливы, молоды и полны веселья. Если бы я попытался высосать из них жизнь, думаю, у меня бы и не получилось. Несколько лет моя жена делала меня таким несчастным, что я был почти готов убить ее, себя и детей, просто чтобы с этим покончить. Но теперь я могу оглянуться назад и посмеяться, поглядеть иногда на свой номерной знак. Я взял у своей жены ужасную мысль обо мне и обратил ее в шутку. Это способ выживать. Тебе надо научиться смеяться, Уэйн. Ты должен всегда находить способы веселиться. Как, по-твоему, ты сможешь это запомнить?
— Думаю, да, — сказал Уэйн.
— Это хорошо, — сказал ему Мэнкс. — Два парня едут вместе ночью. Это просто чудесно. Я не прочь сказать, что с тобой лучше, чем в обществе Бинго Партриджа. По крайней мере, ты не считаешь нужным стряпать глупые песенки, из чего попало. Пронзительным тонким голосом Мэнкс пропел: «Люблю тебя, себя люблю, с любовью письку тереблю». Он покачал головой. «У меня было много долгих поездок с Бингом, и каждая оказывалась труднее, чем предыдущая. Ты не представляешь, насколько легче ехать с кем-то, кто не всегда поет глупые песенки или задает дурацкие вопросы».
«Скоро ли мы сможем раздобыть что-нибудь съестное?» — спросил Уэйн.
Мэнкс хлопнул ладонью по рулю и рассмеялся. «По-моему, я высказался слишком рано, потому что если это не глупый вопрос, то он близок к тому, молодой господин Уэйн. Тебе обещан вкуснейший картофель фри, и богом клянусь, ты его получишь. В прошлом веке я доставил в страну Рождества почти 200 детей, и еще ни один из них не помер с голода».
Закусочная с легендарным картофелем фри возникла через 20 минут езды на запад. Сооружение из хрома и стекла, установленное на парковочной площадке размером с футбольное поле, прорезанное в кукурузе. Натриевые лампы на 30-футовых стальных столбах освещали асфальт ярко, как днем. На стоянке было полно фур, а через витрины Уэйн видел, что возле стойки бара занят каждый табурет, словно на дворе стоял полдень, а не полночь. Вся страна высматривала старика и ребенка в антикварном Роллс-Ройсе с кузовом «Призрак», но никто в закусочной не выглянул наружу и не взял их на заметку. И Уэйна это не удивляло. Он уже свыкся с тем, что эту машину можно видеть, но не замечать. Она походила на канал телевизора, транслирующего статические помехи. Все его тут же проскакивали. Мэнкс припарковался впереди, носом к зданию, и Уэйну ни разу не пришло в голову попробовать прыгать, кричать или стучать в стекло.
«Никуда не уходи», — сказал Мэнкс и подмигнул Уэйну, прежде чем выбраться из машины и направиться внутрь. Сквозь лобовое стекло Уэйн видел, что происходит в закусочной, и следил, как Мэнкс пробирается через толпу, сгрудившуюся у передней стойки. Телевизоры над баром показывали машины, жужжавшие на гоночном треке. Затем президента за трибуной, размахивающего пальцем, затем ледяную блондинку, говорившую в микрофон, стоя перед озером. Уэйн нахмурился. Озеро выглядело знакомым. Кадр сменился, и вдруг Уэйн увидел их съемный дом на Уинни-Песоке. Полицейские машины, припаркованные вдоль дороги у фасада. Мэнкс в закусочной тоже смотрел телевизор, запрокинув голову, чтобы видеть. Кадр снова сменился, и Уэйн увидел свою мать, выезжающую из каретного сарая на Триумфе. На ней не было шлема, и волосы развивались у нее за спиной, пока она ехала прямо в камеру. Оператор не успел вовремя уйти с дороги. Мать задела его по касательной, проезжая мимо. Падающая камера дала вихрящийся вид неба, травы и гравия, прежде чем удариться оземь. Чарли Мэнкс поспешно вышел из закусочной, сел за руль, и нос Фойту скользнул обратно на дорогу. Глаза у него покрылись пленкой, а углы рта сжались в жесткой неприятной гримасе. «Думаю, мы не попробуем этот сладкий картофель фри», — сказал Уэйн. Но если Чарли Мэнкс его и слышал, то не подал виду.